Меня зовут Дмитрий Андреев. Мы сегодня с вами в течение дня посмотрим на то, каким образом продукты компании Microsoft могут помочь автоматизировать процессы, связанные с разработкой программного обеспечения. Есть вообще такое понятие Application Lifecycle Management, который появился не так давно, но в общем это комплекс всех тех средств, подходов и инструментов, которые позволяют наладить процесс производства и эксплуатации программного обеспечения, обеспечить сопровождение жизненного цикла программного продукта на протяжении всего его существования, и не только до момента выпуска в свет и там отгрузки как бы заказчику некого бинарника, который он запустит, но и вплоть до момента, когда в работающем ПО могут быть найдены ошибки, которые затем повлияют обратно на команду по фиксации этих ошибок и так далее. Соответственно, мы сегодня рассмотрим все вопросы, связанные с этим циклом, и все рассмотрим этапы, которые позволяют эффективно решать те задачи, которые неизбежно в момент производства программного обеспечения и эксплуатации возникают. Рассматривать мы сегодня будем на примере предварительной версии Visual Studio 2013 и Team Foundation Server 2013, но на сегодняшний момент уже вышел релиз-кандидат этого продукта. И, соответственно, сейчас уже можно скачать обновленную версию. Я хочу сразу предупредить, возможно, с предварительной версией будут какие-то небольшие технические накладки, но мы их, я думаю, сумеем побороть, и основные все функции, которые я буду показывать, они все эффективно работают. И начнем мы с теоретической части, в общем-то, с тех вещей, которые неизбежно возникают во всех проектах, которые связаны с теми проблемами вот в индустрии, которые мы наблюдаем, и то, каким образом, в общем, Team Foundation Server может позволять решать. Начнем мы с очень важного и очевидного момента о том, что вообще любой производственный цикл — это, скорее всего, какой-то процесс. Процесс там более или менее задекларированный и очевидный для множества людей, которые вовлечены в эту деятельность, ну, в какой-то степени. Кому-то больше очевидный, кому-то меньше очевидный. Чем больше этих правил, тем неизбежнее больше порядка, будем так говорить. Ну и чем больше этих правил, тем больше бюрократии, тем больше всякой волокиты, которая вынуждает людей утверждать решение, совещаться и решать вопросы о том, правильно это решение или неправильно. Это вот, в общем, такая процессная составляющая. Борьба между вот бюрократией и продуктивностью, чем меньше у нас правил каких-то там ограничений свобод, тем, очевидно, люди эффективнее могут быстрее решать свои задачи, но здесь есть шанс, что они могут решать задачи совершенно не того характера, который необходим на проекте. И вот есть некая борьба между предсказуемостью процессов, которые неизбежны, если у нас бюрократия хорошая, и продуктивностью. Вот этот вот баланс, он, в общем, является краеугольным камнем всех тех процессных подходов и, соответственно, процессов, которые могут у вас возникать в команде при разработке программного обеспечения. Решить эти проблемы можно различными способами, да? Либо автоматизировать все процессы, связанные с бюрократией, например, там, инструментальными средствами, позволить людям пользоваться электронными инструментами для там, подготовки каких-то решений и тому подобных вещей, и снабдить людей качественной информацией о том, каким образом идут дела. То есть снабжать их сведения о том, насколько эффективно они работают, внести в деятельность людей какие-то там численные показатели, чтобы они быстро понимали о том, что что-то вдруг внезапно пошло не так, собирать сведения из различных источников внутри вот процесса, чтобы было понятно. Ну, в частности, для примера, именно связанного с разработкой ПО, легко такие метрики можно придумать. Это, например, там, количество ошибок вообще в проекте или в каком-то модуле. Это там, количество утвержденных требований, это количество там, пройденных тестов. Все это в совокупности может позволять вам предсказывать в дальнейшем дальнейшие действия команды и понимать, на какой стадии производства находится команда. Вот эти вот все подходы, в общем-то, они, очевидно, родили в индустрии некоторое количество уже готовых процессов или рекомендаций. И если заглянуть в Википедию, то мы увидим, что там их таких этих процессов великое множество. Не будем сейчас, конечно, углубляться в то, насколько какой из них там является лучшим или худшим, и насколько они между собой эффективны. Может быть, там кто-то из них лучше, кто-то хуже в каких-то конкретных условиях, но очевидно, что глаза могут разбежаться от этого количества, и, в общем-то, ничего хорошего нету в том, что их так много, и непонятно, какой из них на самом деле верный. Соответственно, в свое время некоторые люди объединились в команду и придумали термин, который теперь повсеместно используют в множестве компаний, и придумали некий подход, который даже нельзя назвать методологией, это нечто вроде декларации неких ценностей, которые назвали agile. И, соответственно, вот это вот самый agile – это один из самых эффективных способов более или менее вести дела и, соответственно, добиваться результатов. Но хочу вот сразу предупредить – это не процесс. А agile – это нечто вроде декларации тех целей, которые мы перед собой ставим на проекте. Очень часто за процессами, за всеми теми вещами, которые, в общем-то, хотят внести менеджеры в проект и каким-то образом организовать работу команды, стоят, вот опять же, какие-то механистические цели, чтобы люди заполнили, там, не знаю, бумагу по старту таска, задачи какой-то, которую должны решать, чтобы у нас была гантовская диаграмма проекта о том, каким образом мы будем реализовывать тот или иной компонент и в какой момент это у нас вещь должна родиться. Ну так вот, agile – это несколько по-иному другой взгляд на вещи. В общем-то, agile – это декларация ценностей того, зачем, в общем-то, этот проект был создан, почему эти люди объединились для решения этой задачи и что на выходе мы должны получить. Очень часто многие компании, здрасте, и многие группы разработки вот эту цель забывают. С другой стороны, очень часто к agile такое отношение, как будто это некий процесс и набор рекомендаций о том, кто что должен делать внутри команды на следующий день или там, на следующий шаг. И, соответственно, это несколько запутывает, потому что, на самом деле, процессная часть, она может быть по-любому организована там, эффективными, хорошо зарекомендовавшими себя технологиями и методологиями, такими как MSF или Scrum. Но вот Agile – это все-таки то, что мы хотим вообще получить от проекта на выходе. И если ваш менеджер проекта пытается нарисовать гантовскую диаграмму с там, кучей задач и детализовать до нельзя полностью весь ресурсный план и выпустить документ красивый, который будет хорошо оформлен, и внутри него будут там, красиво сделанные требования к этому проекту, то это все замечательно, конечно, но тогда вы должны договориться, что ваш проект именно вот такую цель перед собой ставит. Не выпустить продукт, который будет удовлетворять заказчика, а заниматься вот такими вот вещами, которые, в общем-то, ну, красиво выглядят, но совершенно никчемно не решают никаких задач, которые связаны с целями проекта. И поэтому вообще на любом проекте лучше всегда себе задавать вопрос, на самом деле. В какую сторону вы хотите двигаться и чего вы хотите добиться? Это очень часто, ну, особенно важно в крупных организациях, которые не имеют хорошей проектной практики и могут легко запутаться в том, как на самом деле эти процессы должны работать. Но вот лучшим подходом является все-таки постановка целей изначальных, там, допустим, мы должны выпустить продукт, который должен облегчить работу операторов по вводу там, информации с таких-то там источников данных и построение отчетов. Ну, это чаще всего такая там, в общем-то, цель, скорее всего, крупной бизнес-организации по обработке информации. Но ни в коем случае это не должен быть, там, не знаю, документ с требованиями и 15 печатями от руководства о том, что все это должно выглядеть так. Но, тем не менее, конечно, документы и какие-то там декларации того, что должно быть получено на выходе, должны присутствовать, потому что при заказной разработке мы тем самым договариваемся с заказчиком о том, каким образом наш проект должен удовлетворить те цели, которые они перед собой ставят, и мы вместе с ними. И в этом плане agile, конечно, обязательно должен внутри себя, то есть подход вот такого характера, внутри себя должен содержать часть, обязательно направленную на организацию обратной связи. Например, между заказчиком, между тем человеком, которому нужен этот программный продукт, и командой, которая, соответственно, этот программный продукт делает. Легче всего обратную связь наладить, если мы будем рассматривать процесс производства программного обеспечения и вот этого самого продукта небольшими итерациями, каждая из которых заканчивается каким-то дополнительным функционалом, который легко можно показать. И, соответственно, если мы на ранних стадиях будем вот постепенно вот такими там короткими итерациями двигаясь, показывать результат через каждые 2 недели, например, заказчику, и спрашивать его, верно ли дорога мы идем, то, скорее всего, мы сразу же будем получать ответ либо да, либо нет, и будем быстро реагировать на то, каким образом нам дальше двигаться, если мы вдруг сделали немножко не то, что хотел заказчик. Обратной ситуацией это является то, когда мы оформляем документ с аналитикой, которая велась полгода на крупной организации и описывала бизнес-процессы. Еще 1.5 года велась разработка с помощью каких-нибудь enterprise-решений, было закуплено целая куча софта для девелопмента и там целая инфраструктура. В конце концов был выпущен какой-то там программный продукт, комплексное решение там с кучей интерфейсов и тому подобными вещами, но выяснилось, что те процессы, которые пытались автоматизировать, уже давно в организации не работают, и все о них забыли. И такая ситуация очень часто бывает, на самом деле, в крупных организациях. И побороть ее вот можно, если бы мы постоянно каким-то образом взаимодействовали с теми людьми, которым на самом деле нужен этот продукт. Очень все очевидно, но, к сожалению, постоянно мы с этими вещами сталкиваемся. Но обратная связь – это не только разговоры о том, насколько правильно мы сделали то, что хотелось бы сделать и увидеть заказчику. Обратная связь – это еще и в том числе большой пласт информации, который хранится внутри команды разработки, которая генерирует сама целую кучу данных, которые хотелось бы сразу же взять в оборот. И эта информация позволяет очень эффективно понимать, на самом деле, что происходит на проекте. Все дело в том, что даже банальные вещи, вроде как там количество ошибок, которое было обнаружено вашими тестировщиками, это очень эффективная метрика того, насколько там какой-либо из модулей вашего ПО требует большего пристального внимания или меньшего. Потому что в разрезе, например, такой метрики, как количество внесенных изменений в код, который называется code churn по-английски, да, это количество добавленных, удаленных или измененных строк кода, уже можно понять, какой из модулей требует более пристального внимания от тестировщиков. Чем больше внесено туда изменений, тем очевидно, что, значит, больше надо проверять. В разрезе, например, еще вдобавок количество модульных тестов, которые проходят этот тест, этот модуль, да еще и там информация о код coverage, мы уже можем делать какие-то пайвот-таблицы перекрестного характера и понимать, как эффективно направить усилия команды в нужное русло. И тем самым надавить на то, что является в перспективе программы там, проблемным моментом, и быстренько побороть эти проблемы, чтобы они не превращались в снежный ком. Анализ вот этой информации, он часто бывает выведен за рамки серьезных нормальных проектов, вроде даже если и хорошие там программисты работают, но сбором такой информации никто не занимается, потому что вручную ее собрать очень сложно, это очень там кропотливый и дурацкий на самом деле процесс. А если даже и, в общем, инструментарий позволяет такую информацию собирать, ну, в частности, Team Foundation Server очень легко позволяет вам снять все эти метрики, практически не требуя от людей заполнения информации о том, что они делают, то часто эта информация не анализируется. Хотя на самом деле это вот самое главное, что вообще есть на проекте и что лучше всего использовать и для понимания того, что происходит. Вообще, Team Foundation Server, если мы так вернемся к цели нашего сегодняшней презентации и поговорим именно о том, что из себя представляет продукт, то если его перечислять компоненты, ну, очевидные для многих людей, которые занимаются разработкой, это компонент, связанный с подсистемой контроля версий. управление задачами, да, просто там ведение каких-то списков, тасков. Это там, в частности, Visual Studio, банальный редактор кода, да. Это еще там компонент в Team Foundation Server, который позволяет вам собирать билды, да. Это все на самом деле совершенно вспомогательные компоненты TFS. И в первую очередь Team Foundation Server – это система отчетности. И очень важно, внедряя Team Foundation Server и эксплуатируя его внутри организации, в первую очередь наладить грамотный сбор и анализ той информации, которая на первый взгляд скрыта. И вроде бы как на самом деле у нас там есть система контроля версий, мы с ней работаем, и все прекрасно. Бог с ним, с контролем версий. Вы в первую очередь на любом проекте должны понять, какое количество метрик у вас сразу же идет как ценная информация, и каким-то образом начать ее анализировать, собирать и в дальнейшем с ней работать. Возвращаемся к вопросу о Agile. Agile как методология и вообще подход для разработки, она может быть с легкостью применена, в общем-то, на любом типе проектов, которые могут быть внутри организации или для компании, которая, например, занимается заказной разработкой. Но здесь нужно быть очень осторожным. Я уже говорил вам о процессе обратной связи с заказчиком. Вот риск есть в том, что заказчики часто очень меняют свое мнение на середине пути и говорят, что вот мы делали вот это, но давайте мы не будем это делать, давайте будем делать другое. Соответственно, очень часто у заказчиков включается режим Плюшкина, они вроде как потратили деньги и за эти деньги хотят получить больше, чем это может быть возможно сделано, да? А у команды совершенно очевидно возникает желание побыстрее отбрехаться от них и не сделать то, что они хотят, но при этом на самом деле все должны всегда понимать, что все, что может быть сделано, опирается на основные три вещи, да, это количество функций дополнительных, ну или фич по-английски, которые мы можем внедрить в продукт, да, то есть возможности, которые, в общем, позволяют получить желаемое от программного продукта. Это количество еще вдобавок ресурсов, которые есть для реализации этих задач, ну то есть функций. Сколько у нас программистов на проекте? 5 человек, ну, соответственно, они стоят каких-то денег, это и есть те ресурсы на проекте, которые мы можем себе позволить потратить. И это время, да, время это там, 1 месяц на то, чтобы реализовать 5 фич, которые мы запланировали. Правда, еще рассматривают этот треугольник еще и как треугольник, у которого есть 4-е измерение такое, из оси оно выглядывает и смотрит на нас, это качество, да. Ну, качество – это косвенный показатель вообще на самом деле, но, тем не менее, мы можем быстро сделать с помощью 5 программистов 5 функций, но они будут там, падать, работать в случае там, неправильного ввода от пользователя информации некорректно. То есть очевидно, что либо мы должны хорошую защиту от дурака придумать, это опять же влияет на качество, либо написать модульные тесты и там подобные вещи, ну, в общем, потратиться на качество тоже. То есть, в общем, лучше рассматривать это все дело как 4-показательный такой вот пирамид. И в зависимости от типа проекта, очень часто мы этими какими-то показателями можем оперировать. Если мы ведем разработку внутри организации долговременно живущей какой-то системы, которая постоянно претерпевает какие-то изменения, ну, бухгалтерская система, которая, там, я не знаю, обслуживает какую-то часть работы компании, то мы можем себе позволить не расширять ресурсы, вовремя сделать какое-то количество фич, но при этом пожертвовать какой-то из фич конкретной дате и сказать, мы не успеваем, в следующем релизе мы выпустим новую возможность, подождете, подождете. Или же наоборот. Если у нас очень критично, ну, очень критичен набор функций, которые мы должны выпустить к определенному периоду, то мы тогда можем оперировать показателем ресурса и подкинуть в команду еще какие-то там, каких-то программистов в помощь, которые позволят быстрее организовать реализацию той или иной фичи. Вот на ранних этапах старта проекта с заказчиком, с тем человеком, которому необходим этот продукт, нужно обязательно договориться, что является наиболее важным для цели этого проекта, ну вот на определенном этапе, допустим, до первого релиза. Либо мы жертвуем функциями, если мы их не успеваем делать, в зависимости от тех рисков, которые мы еще пока не можем оценить. Либо мы можем в топку команды подкинуть больше ресурсов. Либо мы можем отодвинуть сроки реализации проектов, сделать все с тем количеством фич, которые нам необходимо, с тем количеством людей, которые у нас есть на команде, но попозже. Это нужно сделать обязательно до старта проекта или на самых ранних стадиях аналитики. Потому что, ну, как говорят даже вот автослесари там всякие, хотите быстро, качественно, дешево, да, выбирайте два. То есть чем-то надо жертвовать, и это не какая-то блажь там или шутка, да, то есть, ну, это всего лишь вообще физические законы, которые невозможно никаким образом будет побороть, если даже вы будете считать, что заказчик на вас давит, и вы, соответственно, будете брать на себя соглашательную тактику. Да ладно, мы сделаем все в срок, и не надо нам никаких денег, и все выпустим с тем количеством функций, которые запланированы. Вы будете обманывать и его, и себя. Нету тут никаких, так сказать, секретов. Ну, либо вам придется там по ночам работать, да, что, опять же, будет влиять косвенно на время, которые вы тратите на реализацию этого продукта, и больше будете загонять свои ресурсы. Но тем не менее, если вы не договоритесь о том, чем жертвовать в случае вот таких обстоятельств и не выявленных на ранних стадиях рисков, то это просто ведет неизбежно к проблемам, на которые вы закрываете глаза. Тут мы подходим к важному моменту, связанному именно с оценкой сроков и теми вообще подходами, которые есть и сложились в практике индустрии по поводу вот, ну, оценок сроков реализации того или иного программного продукта. Существует поверье такое в нашей индустрии, вообще среди программистов, что есть такой хорошо скрываемый всеми крупными компаниями список трудозатрат на типовые работы по программированию. Как вот знаете, у строителей есть программы для составления смет, да? Там, выкладка стены там, 5 метров высотой, это там один человек, умноженный на 500 кирпичей, плюс цемента ему 300 килограмм, плюс воды 2 тонны, да? Ну вот, и вот у многих команд таких, ну, может быть, немножко наивных, есть впечатление о том, что вот у Microsoft тоже есть такой, будем говорить так, снип-документ, да, в котором они очень глубоко разбираются, но, тем не менее, от всех на рынке скрывают эту информацию и сами пользуются, но никому другому не дают. Ну, вот я спешу уверить, нет никаких таких вот документов. Все дело в том, что сроки реализации, как ни странно, зависят от огромного количества параметров, и не только там от опытности программиста, но и в совокупности от всей команды, от самого проекта, от там решения принимаем, ну там, разрабатываем ли мы самостоятельно продукт или используем сторонние компоненты. Если мы разрабатываем со сторонними компонентами, то мы вроде с одной стороны быстрее что-то делаем, с другой стороны у нас неизбежно возникают риски того, что этот компонент может работать не так. Если мы используем новую операционную систему, то у нас там риски еще другого характера. Это все очень рискованный процесс, и estimation, вот это вот, это всего лишь только аппроксимации того, насколько на самом деле это все дело может быть быстро или медленно реализовано, сколько времени это потребует. Поэтому не следует вообще подходить к вопросам оценки сроков и реализации очень вот таким способом, каким-то солдафонским, там, 8 часов на один таск и больше ничего. Да? Это ни к чему хорошему не идет. И в каждом индивидуальном проектном случае, и в каждом индивидуальном человеческом случае лучше использовать совершенно иной подход, который я вам сейчас опишу. Соответственно, в чем На самом деле измерять трудоемкость того или иного проекта и, собственно, тех задач, которые у них возникают. Если мы на ранних этапах аналитики проекта попросим этого самого аналитика выдать нам хотя бы первичный перечень тех работ, которые уже очевидны, ну, точнее, требований к программному продукту, то программисты могут сесть и, соответственно, начать предполагать, сколько стоит реализация той или иной фичи. Допустим, аналитики нам принесли заказ, который выглядит так. Нам надо создать веб-сайт, который будет продавать, ну, я не знаю, там, автомобили, да, магазин. Очевидно, что сразу же можно декомпозировать эту задачу на компоненты, в первую очередь. У магазина должен быть, ну, там, должна быть витрина, да, перечень товаров. Соответственно, у нас возникает еще вопрос о хранении данных. Базу данных надо реализовать. Если мы продаем товары, значит, нам нужно под систему аутентификации логин, пароль там предусмотреть, да, плюс еще, может быть, там интегрироваться с какой-нибудь рекламной площадкой. Уже на ранних этапах понятно, что мы там, нам надо сделать интерфейс регистрации, да. Сколько нам потребуется времени на то, чтобы нарисовать там несколько веб-страниц и, соответственно, потребовать от человека ввода некой информации для того, чтобы его зарегистрировать, а также страницы с логином. Ну, не знаю, сколько времени, но задача очень очевидная, да? И поэтому мы можем назначить ей, исходя из некого вот такого, ну, будем так говорить, перечисления, трудоемкость в неких попугаях. Выглядит эта последовательность вот таким образом. Есть некие цифры. 2, 4, 10, 20, 50, 100. Бесконечность. Они называются... Ну, это карты, в общем-то, называется Planning Poker. И команда занимается оценкой тех или иных фич из перечня требований к проекту следующим образом. Два – это очень очевидная, простая задача или функция, ну, или требование, которое очень легко сделать, которое не требует никакой вдумчивой работы и, соответственно, просто выглядит как рутина, которая всем понятна. 10 – это уже что-то посложнее, да, требуется там пошерудить мозгами, может быть, подключить какие-то дополнительные ресурсы. 50 – это фича, которая уже внушает подозрения и выглядит настолько необъятно здоровенной по реализации, что лучше бы ее декомпозировать на какие-то более понятные фичи, которые уже будут обладать оценками меньшего характера. И 100 и бесконечность – это фичи, которые, скорее всего, нужно завернуть и отдать аналитикам на доработку, потому что они выглядят настолько непонятно по своей сути и настолько еще пока непонятно, как их декомпозировать, что мы не можем себе позволить оценить их и вообще взять на себя ответственность за их реализацию. Соответственно, estimation – это вот как раз-таки процесс, когда группа тех людей, которые принимают решение об оценке, скорее всего, это все программисты на проекте, они садятся, видят перед собой перечень этих задач и за короткое время начинают класть карточки на стол рубашкой вверх своих личных оценок. Если кто-то сказал, что я эту фичу сделаю за 2, другой за 4, третий за 10, то все должны аргументированно друг другу доказать, почему одного так мало, а другого так много. И все должны сойтись в правильном мнении о том, что на самом деле эту фичу можно сделать за 4. Вот этих самых попугая или сторипоинта. Очень важно добиться в этом плане консенсуса внутри команды, но это надо делать за короткий промежуток времени. Такой процесс, он называется planning poker. Зачем он нужен? Все дело в том, что есть у людей очень плохая черта. Мы верим авторитетам. И чтобы нивелировать это влияние, вот придумали процесс planning poker, потому что предварительно никто не высказывает мнение о том, сколько стоит то или иное, как говорится, трудоемкость задачи. А одновременно подняв свое решение, то есть вот предъявив всем карточку, уже тогда все начинают договариваться о том, какова на самом деле реальная трудоемкость реализации той или иной фичи. Чаще же, если мы не используем процесс планинг покера, то первый же человек, который у вас является, ну, там, ведущим разработчиком или менеджером проекта, объявив о том, что эта фича будет стоить там реализации 2, никто с ней не захочет спорить, все будут соглашательную тактику использовать. Ну да, да, 2, и ладно. Потом уже, когда в процессе создания продукта и выяснится о том, что там совсем не 2, а целых 50, все будут переживать, почему же мы не успеваем реализовать тот или иной процесс. Соответственно, в дальнейшем, после, если мы будем рассматривать процесс как перемещение по каким-то коротким итерациям, первая итерация, вторая итерация, то у нас будет понятно, каков объем тех фич вот в этих попугаях, которые может выполнить команда. Если мы возьмем, допустим, 2 недели, да, то очевидно, что команда может выполнить, ну, допустим, там, 30, команда из 3-4 человек, 30-40 вот таких вот поинтов, да. И разница между итерацией 1 и итерацией 2, вот дельта, она будет всегда отличаться немножко, будет плавать. Вот эта дельта, она называется team velocity, то есть вариативность объемов работ, которые могут быть от итерации к итерации разными. Здесь следует понимать, что эта цифра не должна быть в разы больше того объема, который должен быть выполнен. И вообще объем работы он примерно всегда одинаков. Но интересным является то, что вот эти показатели, они касаются только этой команды и этого проекта. Если даже человек, работая внутри компании, ведя проект, оценивая какие-то вещи на конкретном проекте, получает эстимейты в виде попугаев на одном проекте, и у нас вычисляется team velocity, эти показатели никоим образом нельзя применять на другом проекте, в котором может участвовать этот же самый человек, потому что там это будет означать совершенно другое, совершенно другую трудоемкость, совершенно другие трудозатраты, они будут коррелировать немножко, но на самом деле это разные сведения. И если там мы еще больше там попытаемся каким-то образом математику включить, то, конечно, в принципе, для какого-то конкретного проекта вот эти цифры могут впоследствии означать какой-то конкретный объем часов. Но здесь тоже не надо очень сильно опираться на это, потому что все-таки от итерации к итерации трудоемкость может меняться. Потому что у нас неизбежно в конце проекта информация о том, что нужно делать, бывает больше. Вообще всегда понятнее, когда вот, ну, там, мы подходим к концу реализации проекта, то у нас оценки, они бывают точнее. А если у нас старт проекта или старт итерации, мы в меньшей степени обладаем информацией о рисках, которые неизбежны, да, и у нас могут отличаться эти оценки до 4 раз от реалий. Вот. Ну, больше 5 – это уже наглость. Вот, имейте в виду. Это боем, ну, в общем, там, достаточно серьезный грант в индустрии нарисовал вот такой график, вот вы можете на него опираться, да, и понимать, насколько эффективно могут быть оценки в конце и в начале. Вот одним из методов итеративной разработки также является то, что мы постоянно в рамках итерации вот этот график проходим до сюда. Как бы вы снижаете фактор влияния рисков на каждой из итераций постепенно, и поэтому получаете более точные предсказуемые результаты. А если бы вы двигались, как вот мы привыкли в waterfall процессе, да, когда у вас есть, опять же, вариант аналитика, вы начали старт проекта, сделали график, и делали целых там полгода, там делали что-то. На выходе у вас получилось, что вы вообще там вышли из всех сроков чертовой матери и не уместились ни в какое количество фич, то, соответственно, там при таком процессе у вас нахождение вот в этом периоде, оно больше, да? С помощью итераций вы позволяете себе сидеть вот в этой зоне намного более чаще. Вот зачем нужны итерации. Но, с другой стороны, все те процессы, которые я вам описываю, мы сегодня пройдем на реальном примере, да, мы создадим продукт, который будет от начала и до конца спроектирован с помощью всех тех требований, тех процессов, которые я вам сегодня описываю. Так что не переживайте, если у вас что-то было упущено из внимания, это на самом деле все очень просто и никаких сложностей здесь нет. Мы начнем как раз-таки с итераций и, соответственно, коснемся всех тех вопросов, которые являются важными в этом контексте. Но, возвращаясь к организации процесса, конечно, в первую очередь хотелось бы упомянуть вот ту вещь, которая у вас сейчас на слайде, это product backlog. Что это на самом деле такое? Это как раз-таки перечень пользовательских историй или перечень требований, как хотите, формулируйте это, ну, в общем, который необходим для реализации продукта. Соответственно, этот список динамичный. Он не фиксируется навсегда. Туда же, кстати говоря, попадают баги, которые неизбежно там получаются в момент производства продукта программного. И product backlog — это опорная вещь для того, чтобы проводить процессы планирования, planning poker, вот, которые мы пытаемся каким-то образом работать, ну, вот, для того, чтобы делать оценки. Product backlog — это перечень, который формируют аналитики на команде, ну, в том числе, может быть, даже и программисты могут туда писать какие-то требования, в общем, никому не запрещается, но в основном это перечень, который формируется аналитиками. Они состоят, ну, в частности, в категориях Scrum или MSF процесса из пользовательских историй. Очень рекомендуется описывать требования как нечто вроде описания взаимодействия конечного потребителя конкретной фичи с системой. Я там оператор ввода данных первичной информации должен открыть окно ввода карточки клиента и заполнить поле А, Б, С там какой-то информации, нажать на кнопку ОК и сохранить. Это вот примерно один из сценариев, который можно зафиксировать в product backlog. Это близкие понятия, да, может быть, да, просто юзкейзы в терминах UML – это скорее нечто вроде там каких-то картинок, графиков, там, да, а мы говорим о простом тексте, да, который от лица пользователя, которому необходима эта фича, описывает, что он должен увидеть на экране и каких результатов добиться. Вот. Соответственно, просто затем впоследствии такие требования и такие пользовательские истории очень легко превратить в тесты. Они нам пригодятся для того, чтобы понимать, насколько эффективно мы решаем те задачи, которые перед нами ставят. Но это их косвенное, как бы, достоинство. А с другой стороны, ничто нам не мешает еще использовать банальные фичи, да? Ну, если в терминах пользовательских историй она не может быть описана, эта штука, да, то мы можем фичей ее представить, то есть там какой-то возможностью продукта, который нам необходимо реализовать. Это какие-то могут быть интеграционные возможности, что в нашем продукте есть возможность забирать, там, допустим, прайс-лист из там сторонней системы, которая нам какой-нибудь XML дает, да. Или же это может быть, какой-нибудь еще пример технологический. Это может быть требование по производительности, что у нас система должна выдержать 300 пользователей онлайн одновременно. Да? Вроде как бы это и не пользовательская история, но это, тем не менее, конкретное требование, которое необходимо будет реализовать, потратить усилия на реализацию этой вещи. Ну вот, соответственно, даже на самых ранних этапах аналитики, когда она еще не закончилась, команда может приступить к работе. Соответственно, мы еще пока даже не останавливаем аналитиков анализировать то, что они уже напридумывали, но тем не менее мы можем понять, что какие-то компоненты, во-первых, имеют какой-то конкретный приоритет, и этим приоритетом у нас управляет product owner, человек, который представляет интересы заказчика. Мы можем проставить эти приоритеты, и совершенно очевидно, из того перечня, который уже понятен и зафиксирован, отсортировать их в том порядке, который нас интересует для реализации. Приоритет этот в первую очередь именно бизнесовый. То есть Это касается именно тех важных компонентов, которые должны быть сделаны в первую очередь. Еще пока мы не учитываем мнение команды, которая будет реализовывать этот функционал. И в дальнейшем у нас еще новые пользовательские истории или баги, которые тоже возникают, будут попадать вот в этот список, он является глобальным на весь проект. Это вот такой перечень требований, все, можно его там потом выгрузить в Excel, можно потом там его представить в виде вордовского документа, но вот это полностью перечень всех тех пользовательских историй или требований, которые нам необходимо реализовать. В дальнейшем могут быть также перераспределения каких-то приоритетов и так далее. Вот, соответственно, дальше у нас вступает в игру такое понятие, как спринт. Если мы используем процесс, который называется Agile Sprint. Что такое спринт? Это банальная итерация. Мы на старте проекта просто решаем о том, что мы будем двигаться итерациями длительностью, например, в 2 недели. Итерация – это то, когда люди начинают работу, и в конце у них должен быть какой-то результат, который они могут показать заказчику. В конце концов, исходя из приоритетов тех задач, которые у нас есть, мы можем каждой пользовательской истории, ну там, с неким горизонтом планирования, назначить ту итерацию, в которой они у нас должны быть реализованы. Допустим, мне сейчас надо порисовать, чтобы это было очевиднее. У нас первая итерация идет с 01, там, допустим, 10 2013 по 10-10-2013. Вторая итерация с, ну, там, с 11 по 21-2013. И третья итерация у нас с 22 по 31. Вот такие вот три итерации. И мы можем в каждую из этих итераций уже предположить на основании тех приоритетов, которые у нас есть, что в какой момент мы будем делать. И здесь уже, естественно, команда должна повлиять на принятие решений, потому что, несмотря на то, что у нас есть приоритеты, также есть еще зависимости между задачами. Мы не можем себе позволить какие-то компоненты реализовать, пока не будут для них сделаны вспомогательные вещи, то есть там написана база данных, прежде чем реализовать веб-интерфейс и под системы безопасности. Это должно быть сделано в итерации 1. Понятно, да? То есть мы каким-то образом должны декомпозировать и уже понять структуру и зависимость для того, чтобы назначить какому-то из спринтов те задачи, которые будут выполняться в рамках этой итерации. Я показывать буду уже на 2013 студии, мы пока коснемся именно только вопросов теоретической части и того, каким образом у нас устроены вот эти все вещи. Дальше мы подходим к тому, каким образом у нас планируется сама итерация, вот этот спринт, то есть как мы распределяем работу уже внутри вот этого короткого промежутка времени и то, каким образом команда будет двигаться там. Соответственно, процесс я вам уже описал, это планинг-покер. То есть люди внутри команды садятся за стол с кофе. Программисты и там продукт-оунеры, да, ну кто там вообще работает на проекте. Добавляют в спринт текущие пользовательские истории. Предположительно, которые должны быть реализованы в рамках этого спринта. И, соответственно, мы их туда наполняем. И декомпозируем до реальных задач, которые необходимо выполнить уже, и которые очевидны для команды или для того разработчика, который будет ими заниматься. Декомпозиция – это уже стандартный процесс. То есть, если у нас есть фича по подготовке компонента для аутентификации, то нам надо сделать веб-страницу, там, допустим, с логином и паролем, написать для нее какой-то там контроллер, который будет лезть в базу данных и оттуда эту информацию извлекать, сравнивать логин с паролем там, с сохраненным значением, все это понятно. Вот это все задачи уже мы
здесь на пьедестале. И при этом команда должна еще и вдобавок согласиться с тем, что они вот кровь из носу в рамках этой итерации сделают эту фичу. И они вот прям под честное пионерское говорят, это мы точно сделаем, и это мы точно сделаем, и это мы точно сделаем. А вот эту фичу последнюю, ну, они не решаются закоммититься, да, то есть пообещать сделать в рамках этой итерации. Это допустимо. И, соответственно, одной из рекомендаций является то, что эту фичу или эту пользовательскую историю выкидывают из текущего спринта и берут какую-нибудь из будущего, которая более или менее очевидна для команды и может быть выполнена ими совершенно спокойно. Соответственно, после этого у нас формируется то, что мы называем iteration backlog, то есть перечень тех фич, которые должны в рамках вот этого короткого промежутка времени быть сделаны. У нас уже есть эстимейты на ранних стадиях, которые мы получили planning покером, и у нас есть объем работ, который, в общем-то, выражен уже в задачах в часах в рамках вот этой итерации. Этой информации нам достаточно для того, чтобы полностью спланировать работу всей команды на этот короткий промежуток времени и добиться каких-то конкретных результатов. И после этого так, ну, это я все покажу на живом примере. У нас идет процесс уже работы в рамках итерации. Ну, здесь очень все легко, да. Ежедневные собрания, так называемые стендап-митинги, и в конце это создание потенциально готового какого-то рабочего продукта. Мы вот таким образом там фиксируем все задачи, которые у нас есть. У нас рисуется замечательный график скорости выполнения задач, которые были назначены на эту текущую итерацию. Он называется Burndown Chart. И, соответственно, в конце, когда у нас все уже заканчивается, мы кладем в красивую коробочку результаты нашего спринта, или это может быть флешка, и отдаем заказчику, чтобы он посмотрел на эти результаты и сказал, хорошие они или плохие, удовлетворяют ли они его по функциональности или нет. Если они его не удовлетворяют, естественно, здесь какая-то реакция должна быть, и какие-то изменения там, которые хотелось бы сделать заказчику, они, соответственно, попадают в Product Backlog. Ну и в конце еще рекомендуется провести ретроспективный анализ того, как проходила итерация, понять, что хорошо было сделано, что плохо, соответственно, накопить опыт в дальнейшем, который повлияет на успех следующих итераций, чтобы была более эффективно налажена работа. Вот таким образом мы можем быстро и эффективно наращивать объем функциональности в продукте и добиваться быстрых результатов, которые уже становятся известны заказчику и влияют на общий успех. Соответственно, у вас есть возможность более эффективно вести дела. Да? Это не означает, что тот же там waterfall процесс, он там убог и плох. Да? Чаще всего риском использования более каких-то тяжелых практик, в достижении которых требуется длительная работа до получения какого-то конечного результата, она рискована тем, что, опять же, мы теряем нить с реальным миром, да, мы начинаем делать что-то, оно вроде и прекрасное, оно было сделано, как было запланировано, но реальный мир изменился, и процессы, которые мы автоматизировали, они уже не такие. Вот. Итеративные процессы, они больше постоянно опираются, еще раз вот, хотелось бы отметить, на обратную связь, и, соответственно, здесь мы можем себе позволить более эффективно взаимодействовать с реалиями. Так, теперь мы вернемся к важному. Так, мне надо отслеживать расписание. У нас в 11 еще один кофе-брейк, да? Через 10 минут, да? Мы вчера с сотрудниками NTC записали вам на ваши компьютеры, на которых вы сидите, виртуальные машины Steam Foundation Server 2013. У вас есть возможность на них залогиниться. И для того, чтобы это сделать, вы должны в первую очередь попасть на сам хост. Пароли там вот такие. Попробуйте сейчас введите, если нет, то скажите мне, вдруг внезапно, если они некорректны. Удалось залогиниться? Точнее, вопрос задам по-другому. Кому-нибудь не удалось залогиниться? Правильный вопрос. Все хорошо. Там есть у вас Hyper-V Manager. И у вас там должна быть виртуальная машина, которая в сохраненном стейте, сейф у нее написано, да? Вот вы ее, пожалуйста, стартаните. Просто двойным щелчком по ней щелкните, и у вас должна она начать грузиться. Этого пока достаточно. Пускай она, как говорится, разогреется, потому что компьютеры не такие мощные, как хотелось бы, да? Но постепенно она придет в себя и будет работать. А мы за оставшееся время до нашего кофе-брейка поговорим о том, что из себя представляет Team Foundation в контексте архитектуры. Вы, наверное, все уже хорошо знакомы с тем, что такое TFS, да? Здесь есть люди, которые не знают, что такое TFS? Или все знают, да? Ну ладно, я на всякий случай просто покажу вот эту картинку. TFS – это, в общем-то, сервисный продукт, который, используя базу данных и некий слой приложений, позволяет клиентам работать и получать информацию о множестве тех процессов там, и управлять теми артефактами, которые у нас неизбежно возникают при разработке программного обеспечения. Это в том числе это работа с исходным кодом, работа с перечнем всевозможных списков, которые из себя представляют списки задач, списки требований, списки багов. Там есть инструментарий фильтрации. Там же есть также еще компоненты, связанные с сборкой проекта в автоматизированном порядке. И вокруг всего этого, как я уже говорил, еще и есть подсистема отчетности. Для TFS существует несколько типов клиентов. В частности, основным клиентом, конечно, является Microsoft Visual Studio. Также это могут быть офисные продукты, и для основных из них сделаны специальные дополнения, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы соединиться с TFS и оперировать какими-то, опять же, артефактами. Такое дополнение, например, есть для Excel. И вы можете выгрузить список багов очень легко в Excel, какими-то операциями его изменить, групповыми причем операциями, и потом обратно отправить эти изменения в TFS. Также и существует интеграция с Microsoft Project, и вы можете синхронизироваться с задачами, которые есть в TFS, но при этом нарисовав красивую диаграмму Ганта и сделать зависимости между задачами, распределить ресурсы для того, чтобы более-менее понимать, когда у вас будет окончание календарного проекта. Да? То есть, ну, в качестве такого калькулятора окончания проекта Project очень хороший и эффективен. Да? Но только не пытайтесь, пожалуйста, сразу вас хочу уберечь от этого, ввести проект полностью в Microsoft Project. Это очень плохо. Вообще вот проект с более чем 200 задачами в контексте Microsoft Project – это неуправляемая вещь, поверьте мне. Microsoft Project годится, ну или вообще, системы проектирования, вот такие вот, которые нам пришли из индустрии вообще Microsoft, ну, не Microsoft, а из индустрии проектного управления, они очень не приспособлены для тех вещей, которые рождаются на проектах по производству программного обеспечения. Вы будете постоянно сталкиваться с тем, что весь ваш этот гантовский, вся эта ваша гантовская диаграмма превращается в нечто совершенно странное, постоянно сроки отодвигаются, и ничего кроме головной боли это не будет приводить. В общем-то, подходы, они очень хороши и могут быть применены, но надо быть готовым к тому, что либо постоянно тогда все эти задачи передвигать и синхронизироваться с инструментами, которые у нас task management базой являются. В общем, ничего лучше Excel пока не придумали вот в таких вот вещах. Но, тем не менее, если у вас есть Microsoft Project, вы можете крупные блоки, основные там вехи, какие-то проекты очень хорошо спроектировать, задать там вот, вот этот этап там реализации от этих компонентов, зависимости между ними протянуть и так далее. Ну и еще есть другие клиенты, ну в частности это веб-интерфейс для Team Foundation Server и основная часть сейчас компонент, которыми мы располагаем для управления проектом, она вся переползла в веб, кстати говоря. Раньше это был вспомогательный компонент, просто как бы веб-доступ для управления задачами. Теперь это основной инструмент для управления проектом, имейте это в виду. И есть также еще политики, корпоративные политики. Хотят мне зашифровать мой диск. Есть также возможность просто банально создать свой собственный компонент, консольное приложение, которое будет работать с Team Foundation Server, дергать оттуда какую-то информацию или наоборот, там, допустим, помещать туда эту информацию. Ну, в частности, очень часто задают вопрос, ой, какой сложный интерфейс у Team Foundation Server, можно ли нам вот со всем нашим глупым заказчиком сделать интерфейс, в котором бы было одно окно с описанием проблемы и все. А вот эта информация, она потом в виде бага попадет в TFS. Да, конечно, можно, есть API, и вообще вот все те продукты, которыми мы сами пользуемся и сами разработали, они все используют одно и то же API в виде веб-сервисов, и вы можете тоже сами воспользоваться им, и написание там веб-странички, которая будет создавать новый баг в TFS, это задача на полчаса для человека, который вообще никогда этого не делал, просто знаком с веб-программированием. Ну, с .NET, естественно, если знаком. Это просто там, почитать MSDN, сделать референсную библиотеку и реализовать такую вещь. Ничего сложного нет. Вот. Соответственно, возвращаясь к основным компонентам, которые я говорил, да, в TFS, это механизмы отслеживания работы задач. Это подсистема контроля версий. Это подсистемы автоматизации билдов и автоматической сборки процесса, точнее, и автоматизации процесса сборки. Это механизмы project management. И здесь еще вот, ну, не хватает, признаюсь честно, одного сегмента. Этот сегмент называется тестирование. В нашем сегодняшнем тренинге я очень много внимания уделю вопросам качества и буду детально рассматривать все возможности, связанные с качеством. Потому что это очень сейчас в нынешней реалии очень важно. И вокруг всего этого есть еще компонент репортинга, ну то есть построение отчетности, который постоянно из всех этих компонент подтягивает очень много всяких ценных сведений в автоматическом режиме, не требуя никакой реакции от людей, которые работают с TFS. Как этот репортинг работает? Ну, очень просто. Если программист работает с подсистемой контроля версий, он, очевидно, может сделать коммит, да, ну, то есть отправить какое-то изменение в базу данных. Фиксируется дата этого изменения, кто это изменение сделал, и объем этих изменений, ну, и тип изменений, там, это удаление строчки кода, добавление строчки кода или изменение строчки кода. Если мы собрали билд, то мы тоже можем сказать, что мы собрали билд. Но при этом следует учитывать, что билд собирается в автоматическом режиме, и после того, как он был собран, еще запускаются модульные тесты. Поэтому у нас уже получается, что в отчет попадает, когда был собран билд, а также еще сколько процентов модульных тестов было успешно пройдено. Да? И еще и в каких модулях. А если у нас какую-то задачу закрывают, да, то мы знаем дату закрытия этой задачи, и мы еще вдобавок можем связать дату закрытия задачи и тип задачи с исходным кодом, который попал в конкретный билд. У нас вот это вот с помощью отчетов, вот это все вот этот клубок информации, он может очень классно потом быть прооперирован, и мы можем с помощью пайвот-таблиц просто вот прям досконально знать, что происходит на проекте. И таким образом очень легко предсказать дальнейшие действия, которые необходимы для успеха всего проекта, куда сделать фокус внутри команды, какие управленческие решения принять, что в первую очередь там, на что обратить внимание и каким образом бороться с возникшими проблемными областями. Ну окей, давайте мы устроим перерыв, он у нас 20 минут, и мы продолжим в 11.20, начнем проектировать нашу первую итерацию и вводить те требования и задачи, которые затем будем реализовывать.